Здравствуйте, вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске итоги пенсионных протестов, скандал в Ленинке, отбивная из Навального и Петров с Башировым в гостях у «Russia Today». 9 сентября стало единым днем голосования на самых разных выборах, от Приморья до Москвы. Но запомнился этот день не столько выборами, сколько серией акций протеста против пенсионной реформы. Почти везде они были несогласованными, но даже там, где их удалось согласовать, полиция жестоко их подавляла. Твиттер Прокудин.
В Питере ОМОН крутит народ под крики «позор», а в Москве в тишине. Вот так преобразилась Москва под руководством Сергея Семеновича Собянина, культурный северокорейский город.
Андрей Десницкий.
Сходил в церковь и на выборы. Центр Москвы выглядит так, как будто вот-вот ворвется враг, и собираются последние бойцы на последнем рубеже. Народ на народные гуляния пущать не велено. На выборах пусто и уныло. Торгуют вкусной вареной кукурузой.
Александр Кынев.
Кто-нибудь объясните нашим демиургам, что по всем стандартам выборы, которые сопровождались массовыми арестами оппозиции, не могут считаться свободными.
Юрий Агапов.
Объективно, Навальный сильно подгадил Путину и компании с выборами. Никому они не интересны. СМИ забиты массовыми избиениями граждан России за высказывание своего отношения к пенсионной реформе. Завтра все ведущие газеты мира выйдут со зверскими мордами путинских космонавтов.
Лев Щеглов.
Все ресурсы интернета заполнены фото и видеоматериалами о митингах против пенсионного ограбления во всех городах РФ. Дубинки, кровь. Только в Санкт-Петербурге несколько сотен задержанных. Специально, тщательно, не раз прощелкал все кнопки телеканалов. Ни слова. Это не событие для гипнотизируемого большинства. Нет в телевизоре, значит, нет в жизни.
Андрей Нечаев.
По стране много сотен задержанных. Действия властей, отвечающих жестким насилием на мирный протест, омерзительны. Но к призывающим людей заведомо выйти под дубинки ОМОНа и аресты тоже есть вопрос. Не жалко людей?
Демьян Кудрявцев.
Любые согласования вместо уведомлений мирного выхода людей на улицы своих городов с выражением политических требований или без и задержания за отсутствие таковых – это нарушение 31 статьи Конституции и попирание базовых демократических прав. Поэтому в столкновениях вышедших с полицией всегда виновны полиция и политическая сила, отдавшая ей приказ.
Ирек Муртазин.
Кто-нибудь может объяснить, в чем сакральный смысл этих задержаний? Что бы случилось, если бы люди помитинговали? Тихо, мирно, без оружия. Помитинговали бы, да разошлись. Мир перевернулся бы? Нет, не перевернулся бы. Тогда в чем смысл задержаний? Запугать несогласных? Так ведь пугливые уже давно напуганы. Если чем и недовольны, предпочитают помалкивать. А если и ворчат, то не на людях. Складывается впечатление, что единственная цель этих задержаний – демонстрация необходимости усиления полицейщины, увеличение бюджетного финансирования и расширение штатов полиции, Росгвардии и прочих силовых подразделений. Вот и нагоняют жути на Кремль и лично на Путина. Мол, смотри, Вова, народ готов бузу бузить, но мы начеку, и тебя, и себя в обиду не дадим, всех повяжем, пересажаем. Но и ты про нас не забывай, не жалей денег, не мешай приворовывать. Разве нет?
Алексей Малаховский.
Увидел сейчас, как в Петербурге на согласованной акции избивали людей, задерживали детей, как в Омске впервые в истории современной России били мирных граждан, рвали удостоверения журналистам и задумался вот о чем. У большинства российских граждан скоро будет чувство классовой ненависти в первую очередь не к людям из списка Forbes, а к силовикам, которые почему-то продолжат выходить на пенсию в 45 лет.
Олег Козловский.
Многие отметили, что во вчерашней акции у полицейских, проявлявших привычную жестокость к мирным протестующим, был свой интерес. Они не только отрабатывали паёк, но и в каком-то смысле тоже боролись за свое будущее. Но это совсем другое будущее. Большинство полицейских сейчас объективно заинтересовано не в равенстве, а в сохранении своего особого статуса. Им выгодно, чтобы наш пенсионный возраст подняли, потому что это позволит им уходить на пенсию раньше и совсем не на крошечную пенсию обычных людей. Вчера часто звучали лозунги для люстрации. Думаю, будет честно, если в дополнение к увольнению эта деятельность не будет учитываться в трудовом стаже. ОМОНовец, бьющий дубинкой беззащитного согражданина, или эшник, возбуждающий дело за картинку ВКонтакте, не выполняет никакой полезной для общества работы. Поэтому и общество не должно финансировать их незаслуженный отдых. Пусть идут вкалывать до единого для всех пенсионного возраста или сидят на минималке. Это хотя бы частично восстановит справедливость.
Наряду с этим многие комментаторы предостерегают против того, чтобы вступать в стычки с полицией на митингах. Это по нынешним временам крайне опасно. Полина Немировская.
Ну и традиционный совет. Не трогайте сотрудников полиции на митинге. Они сахарные, растают, а у вас появится уголовка по 318 УК РФ и адвокат правозащиты Открытой России. Последнее – это хорошо, но лучше все же избежать.
Павел Стефанович.
Хуже полиции с народом только фраза «всех не пересажайте». Пересажают.
Актриса Ингеборга Дапкунайте ради фотосессии забралась в туфлях на стол Государственной библиотеки имени Ленина. И внезапно оказалось, что российская интеллигенция расценивает это в лучшем случае как пошлость, а в худшем как попрание святыни. Рустем Адагамов.
Компания владельца ГУМа Михаила Кусневича устроила в Ленинской библиотеке показ мод, куда пришла вся прикормленная боско-тусовка. Жрали и пили прямо на письменных столах и книжных полках, предварительно закрыв библиотеку для читателей. Актриса Дапкунайте забралась на стол в туфлях на каблуках в знаменитом читальном зале номер 3, который ремонтировали 5 лет и недавно открыли. Я в этом зале провел половину своей студенческой жизни. И помню, какая прекрасная там была атмосфера, шелест книжных страниц, свет зеленых ламп, склонившиеся над книгами головы. Сказка! До сих пор сердце замирает, когда вижу эти столы. Ну ладно, актриса не обязана быть умной и тактичной. Ей пофигу, эти наши библиотеки, читальные залы, раз заплатили за съемку. Но там же много другого народа. Неужели никого не покоробила эта пошлость?
Сергей Медведев.
Там была храмовая полутьма и благоговейная тишина. Подобно лампадам горели зеленые лампы над столами, а наверху, в недосягаемой вышине, сквозь окна струился свет, как под куполом храма, и, казалось, ангелы поют «Аллилуйя» декартовскому богу знания. И ты, неофит, робко присаживался в свободную клетушку, как за молитвенный пюпитр, и включал светильник. И вот сегодня актриса Дапкунайте попрала каблуками священный алтарь третьего зала. Но почему-то я не оскорблен. Вечеринка с проститутками на Авроре, секс-оргия в биологическом музее, панк-молитва в храме, чемодан на Красной площади, Стас Михайлов в Кремле. Мы давно уже прошли все стадии десакрализации, и для меня не осталось священных пространств и ритуалов. Да и сама идея священности чего-либо, существования запретных зон, табуированных слов и оскорбленных чувств невыносимо смешна. Мне нисколько не стыдно за библиотеку, но почему-то неловко за любимую актрису, которая оказалась в нелепой позе, в безвкусном пальто и в неизгладимо пошлой истории. Впрочем, Кусневич всегда был королем пошлости.
Наталья Завьялова.
И эта актриса считает себя культурным человеком, играет классиков, не уточняла, но наверняка Чехова играет и обличает пошлость. А в дорогих шмотках ходить по столам в отечественном храме книги не пошлость? Скоро уже в старейшей библиотеке страны, в РНБ в Питере, наверное, в кабинете Вольтера будут танцевать кан-кан. Надеюсь, там вменяемый директор, и он не поведется на такую дешевку. Ах да, в Москве в РГБ еще и жрали на дорогостоящем фуршете, прямо в историческом читальном зале. Нет слов. Позор всем организаторам, всем причастным и участникам. Как хорошо, что я ушла с рубрики «Новости книг» на ТК «Культура», а то пришлось бы периодически давать их новости. А вот интересно, новость про Дапкунайте в Ленинке в модных туфлях и пальто на читальном столе спонсоры проплатили на культуре или как? Намеренно не ищу, намеренно заостряю вопрос. Если не дать отпор, скоро в Больших Вязьмах вместо вручения лит-премии по осени будут жарить шашлычки. Из нас, уважаемые коллеги, Гитлер тоже начинал с уничтожения книг и публичного унижения литературы.
Иван Курилло.
Интересный кейс десакрализации пространства. В самом большом читальном зале РГБ устроили закрытый показ мод. Фотографии читального зала, в котором поют, едят, пьют и танцуют, по ссылке ниже на сайте ГУМа, оскорбляют, конечно, чувства ученых, привыкших относиться к читальному залу и к книгам с особым трепетом. Понятно, что чувства у нас в стране могут быть только у верующих. Сравните танец «Пусси Райот» в ХХС. Но смотреть на вот это неприятно. Как будто твою квартиру, ладно, не квартиру, твое рабочее место, вдруг кто-то сдал под бордель.
Твиттер «Голос Мордора».
То, что Ингиборге Дапкунайте взобралась с ногами на стол в библиотеке имени Ленина, это, конечно, за рамками. Но самое прикольное, что больше всех этим перформансом возмущаются те, кто аплодировал траху в зоологическом музее и танцам пусирает в церкви.
Сергей Минаев.
Российская интеллигенция рвет Дапкунайте за то, что та на фотосессии для журнала встала ногами на стол в библиотеке. Как по мне, это не сильно отличается от православных активистов, врывающихся в театр, потому что на сцене задницу показали. И тут и там ревнители морали употребляют словосочетание «это же храм знаний, культуры». Ханжество нас связало.
Николай Подосокорский.
Люблю актрису Ингиборге Дапкунайте. С ней и этот снимок кажется произведением искусства. А вот если бы какая-нибудь Волочкова сфотографировалась как типичная посетительница библиотеки с книгой и в очках, то все равно вышла бы пошлятина.
Сергей Кальварский.
Совершенно не удивлюсь, если больше половины гневно порицающих Ингеборгу Дапкунайте за осквернение храма знаний сами и в библиотеке-то были пару раз в жизни, а, скорее всего, и вовсе никогда не были. В соцсетях же главное казаться, а не быть, ну и немного фирменного ханжества и фарисейства.
Александр Гаврилов.
Вибрация телефона будет меня в Сапсане. Встревоженный голос. Александр, это радио «Москва» что-то там. Прокомментируйте нам главное событие недели – скандал в Российской государственной библиотеке. Там произошла фотосъемка. В ситуации невозможности говорения о политике средства так называемой массовой информации кудрявятся совсем уж нереальными метастазами.
Анна Желнина.
Вопрос дня. Ингиборгу поставили на библиотечный стол, чтобы отвлечь нас от митингов против пенсионной реформы? Сарказм. Пожалуй, это закономерно, что вопросы культуры и около нее вызывают больше эмоций у сограждан, чем политика.
Олег Ликманов.
Дело, разумеется, не в попрании святынь библиотеки, а в том, что большинство каждодневных посетителей и работников ее ведет трудную, почти нищенскую жизнь. А устроители презентации и артистка Дапкунайте в качестве главного ее символа в ситуацию не врубаются, как девушка из анекдота, и устраивают в библиотеке праздник лака и глянца, и получается, по-моему, пошло и стыдно. Все.
Марина Ахмедова.
Друзья мои, можно я вам кое-что скажу? Уже некоторое время мы тихо боремся за то, чтобы толстые литературные журналы продолжили жить. Тихо, потому что тема эта никому не интересная. Громко за литературу бороться, ну, просто невозможно. Знаете ли вы, что журнал «Октябрь» покинул старейшее помещение редакции навсегда, потому что не смог за него платить? Знаете ли вы, сколько денег нужно на издание этого журнала, зарплату сотрудникам? Всего лишь 6 миллионов в год. Уверена, гражданин Куснирович, устроитель банкета в Ленинке, потратил на мероприятие значительно больше. А государство не может изыскать для журнала всего лишь 6 миллионов рублей. И нет таких богатых людей в нашей стране, которые готовы были бы давать на журнал, в котором публиковались Шолохов и Булгаков, которому 95 лет, который «Национальное достояние». Почему люди, сердцу которых столь дорог шелест бумажных страниц, не борются за литературные журналы? Потому что на самом деле на книги и библиотеки давно плевать, не только Дапкунайте с Кусневичем. Книги и библиотеки вызывают лишь ностальгию, а люди сейчас шумят по совсем другому поводу, социальному. Бесит, что вот эти вот прорвавшиеся к деньгам неграмотные, нечуткие богатеи устраивают пиры на наших книгах и на нашей ностальгии. Их надо было щелкнуть по носу и указать им их некультурное место, что мы и делаем. И это правильно.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передача о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Глава Национальной гвардии Виктор Золотов пошел по стопам Алишера Усманова. В ответ на расследование Навального об организации питания в Росгвардии Золотов записал видеообращение, в котором назвал его оппозиционной моськой, а под конец вызвал на дуэль.
От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше за следующей штаниной. А все от чего? Да потому, что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали. Но сейчас вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своем выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветнические измышления. И знаете, вот в офицерской среде не принято просто так прощать это. Испокон веков еще подлеца били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную.
Сергей Медведев.
Очень показательное видео о российских элитах и их образе мышления.
Сергей Ерженков.
Усредненному путинскому опричнику создали образ делового мужичка, который мало говорит, но много делает. Хватит языком молоть, работать надо. Не лясы точить и ходить по дебатам. Это все пустое, а реальные дела делать. Партия реальных дел. С появлением Ютьюба и культуры прямого высказывания через головы пресс-секретарей магия исчезла.
Михаил Пожарский.
Да-да, вот этот чувак с дремучей конспирологией в голове и неуместными гопническими замашками, командующий одной из крупнейших силовых структур в России. Власть здесь даже не срез общества, а натурально худшие из худших. Найдите в России самого глупого, агрессивного и невежественного человека, и у него обязательно будут большие погоны.
Остап Кармодия.
Глава Росгвардии Золотов в видеообращении к Навальному назвал оскорбительными утверждения о том, что доходы от коррупции в Росгвардии идут в карман Медведеву. Его можно понять, любого оскорбили бы подобные инсинуации. Приятно, кстати, видеть, что изобретенный Усмановым жанр живет и процветает. Может, когда-нибудь и Путин в нем выступит? Хотелось бы посмотреть.
Антон Красовский.
Честно говоря, до сих пор не могу прийти в себя после телеобращения Зотова. Но что бы кто сейчас ни говорил, но это и есть зарождение, пусть и в довольно гротескной форме, настоящей публичной политики.
Кирилл Гончаров.
Антон Красовский называет это публичной политикой, но это не так. Публичная политика – состязание равных. Здесь же Золотов лишь использует новые медиа, причем вынужденно, причем ужасно.
Иван Давыдов.
Правильно, лучший и, пожалуй, единственно возможный ответ на обвинение в коррупции, когда ты силовик и коррупционер, просто избить обвинителя. Сколько благородства в этом, сколько мужества, сколько здравых и реалистичных представлений о том, как Россия устроена.
Максим Дбар.
Меня всегда забавлял концепт мордобоя, как способ разрешения споров. То есть, если Золотов сделает из Навального отбивную, то коррупции, видимо, в Росгвардии нет. А готов ли Золотов признать коррупцию и сесть, если вдруг у Навального получится хук справа? Ведь по такой логике всегда прав вообще Валуев, ну или Федор Емельяненко. И, кстати, как будем поступать с нападками федеральных каналов на мэра Киева? Затолкнем в ринг Кличко и Киселева, и пусть правда себя докажет. Ну, надо же быть последовательными.
Леонид Волков.
А то можно устроить дуэль на мясорубках. Это элегантнее. Каждое решение, безусловно, смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель? Прямо по классике Золотов пошел, со своей отбивной. Только забыл, что Навальный сидит в спецприемнике. И ситуация выглядит не как вызов на дуэль от офицера, живущего по кодексу чести XIX века, а как угроза от охреневшего от собственной безнаказанности бандита человеку, который сейчас находится у него в заложниках.
Евгений Калюков.
Ну что, знатоки картелей и дуэльного кодекса, кто знает, насколько в духе старых добрых традиций, за возвращение которых так ратует Золотов, генералу-силовику вызвать на дуэль человека и близко неравного себе, да еще и сидящего на момент вызова за решеткой.
Андрей Бабицкий.
Все-таки надо обладать чувством прекрасного, чтобы закрыть человека на 30 суток и вызвать в это время на дуэль, апеллируя к офицерской чести. Совершенно карикатурные какие-то злодейчики, которые не только фураж, но и кураж весь свой распилили без остатку.
Твиттер Рогозин на орбите.
Генерал Золотов запросил из оружейки Росгвардии огнемет и 122-миллиметровую гаубицу для честной дуэли с Навальным.
Алексей Шабуров.
Я правильно понимаю, что дуэль Золотова и Навального должна закончиться предъявлением обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти»?
Татьяна Фельгенгауэр.
Но, кстати, если не читать Золотова, а послушать, особенно последние две минуты, становится страшно и крайне некомфортно.
Поскольку сам Навальный пока Золотова ответить не может, это сделала его жена Юлия. Она написала в Инстаграме, что восприняла обращение Золотова как угрозу от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью.
«Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову – презрение. Я презираю его как вора и труса. Он трус, потому что выпустил свое обращение именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть обращение. Он трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя, хотя эта армия существует на наши налоги. Он трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Но вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.
Президент Путин заявил на этой неделе, что российскому государству известно, кто такие Петров и Баширов, которых Великобритания подозревает в попытке отравить Скрипалей.
Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие же. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех.
Уже на следующий день Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today, объявила, что Петров с Башировым позвонили и договорились об интервью. То, откуда у них взялся телефон главного редактора РТ, Симоньян объяснила очень просто. По ее словам, ее мобильный есть у каждого курьера. Глеб Морев.
«Я не знаю мобильного Симоньян. Наймусь курьером».
Твиттер, пятая колонка.
«Любой человек в России может легко сделать две вещи. Купить БУК в военторге и поехать воевать на Донбасс, позвонить главреду РТ Маргарите Симоньян. Вот бы еще на прием к участковому педиатру так же легко было попасть».
После интервью Петрова и Баширова вопросов к ним стало не меньше, а больше. На вопрос, что они делали в Солсбери, они ответили, что приехали в Великобританию оторваться, что друзья давно советовали им посетить прекрасный туристический город, где можно увидеть собор со 123-метровым шпилем и самыми первыми часами. А два раза им пришлось ездить в Солсбери, потому что в первую их поездку им не повезло с погодой. Было так холодно и мокро, что россияне продержались на улице всего полчаса. Евгений Левкович.
Это для какого-нибудь бездуховного англосакса. Оторваться значит вынюхать 8 дорог кокаина и запереться на ночь в номере с негритянкой-карлицей. Русский человек, по совету друзей, едет оторваться в знаменитейший на весь мир Солсберийский собор. Он не может жить без этого, чтобы не увидеть шпиль в 123 метра и старинные часы. И даже если в первый день отрыва из трех отведенных встретиться с сокровищем мировой культуры не выходит из-за снежных завалов, он не сдается. На следующий же день он еще раз преодолевает 280 километров препятствий и достигает цели. Выпивает на радостях лучшего в мире солсберийского кофе и только тогда улетает домой, к рыдающей, заждавшейся матери.
Владислав Наганов.
«Я вот одного не пойму. Как можно выпускать в эфир настолько неправдоподобные объяснения, как это было сделано в интервью с Петровым и Башировым? Ни на один элементарный логический вопрос не было дано ответа. Более того, эти вопросы даже и не были заданы. Почему туристы прилетали всего на пару дней? Почему туристы, если не были раньше в Великобритании, не стали осматривать Лондон, а метнулись куда-то в глушь смотреть на малоизвестную достопримечательность? Почему туристы метались в глушь аж два раза за два дня, но до достопримечательности, якобы бывшей целью их визита, так и не добрались? Как так получилось, что зато туристы оказались замечены в противоположном от достопримечательности направлении, в районе дома, где жили люди, которые внезапно, совпадение, именно в этот день оказались отравлены новичком? Почему даже название достопримечательности, ради которой туристы приехали, они не могут выговорить нормально? Почему взяли билеты обратно в Москву сразу на несколько рейсов подряд? Где все их родственники? Где репортажи о семье, друзьях, о месте работы? Почему журналистка не задает все эти простые, очевидные вопросы? Почему сами эти туристы не отвечают на них? Для чего они пришли на интервью? Для кого вообще было это фантасмагорическое интервью? Зачем? Это каким воспаленным сознанием нужно обладать, чтобы поверить в настолько дикую чушь?»
Многим показалось, что герои интервью изо всех сил пытаются сделать вид, что они гомосексуальная пара. По крайней мере, такой вывод напрашивался из ответа на вопрос, почему они проводят время вместе. Давайте не будем лезть в нашу частную жизнь. Екатерина Винокурова.
Но вообще, конечно, это масштабный подвиг во благо Родины. Представляете, звонит вам условный товарищ генерал и говорит: «Капитан Петров, новое задание. По легенде, вы геи, любите архитектуру и работаете в фитнес-индустрии. Через полчаса федеральный эфир». Представляете масштаб драмы?
Дмитрий Колезев.
Ну, надо помнить, что они провалили задание, так что, наверное, уже были готовы ко всему. Геями стать далеко не худшее, что с ними могло случиться.
Телеграм-канал «Го-го Кремлин».
Петрова с Башировым реально жалко. Они пережили тяжелый медийный путь от загадочных агентов ГРУ до фитнес-гомосексуалов.
Рассказы Петрова с Башировым породили десятки мемов и шуток. Дмитрий Бутрин.
Фитнес-геям из города Маслова нет спасения от тяги к прекрасному. Снятся бури и штили, солсберийские шпили и бобер по-армянски под красное.
Роман Попков.
Шутить и смеяться можно долго, но нужно помнить, что Баширов и Петров обвиняются в попытке убийства мучительным способом двух человек, в том числе абсолютно невиновной, никого не предававшей и не нарушавшей никаких присяг женщины Юлии Скрипаль. Более того, в результате действий Баширова и Петрова погибла еще одна женщина, жительница Великобритании. И улики против Баширова и Петрова веские, фактически неопровержимые. И к ним наверняка добавятся скоро новые улики, которые выкатят власти Великобритании в ответ на позорище в эфире RT. Вполне вероятно, мы сегодня смотрели в глаза убийц, которым ухмыляющаяся Маргарита Симонова-Симонян как могла помогала выкрутиться из неудобной ситуации.
В общем, если это интервью кого-то в чем-то и убедило, то только в том, что российские спецслужбы совсем разучились работать. А в ответ на все новые доказательства Великобритании Россия готова предъявлять только все более безыскусное вранье. Дмитрий Ольшанский.
Глядя на эту парочку, глядя на то, какими их выпустили поговорить со всем миром, понятно, почему Скрипаль остался жив, а вся эта история выплыла. Все это очень грустно. И дело вовсе не в том, что я переживаю за организаторов и исполнителей этого дела, которые так мощно опозорились. Дело в том, что если так у нас работают спецслужбы, то как у нас работает вообще все?
Илья Жигулев.
Жалко, что у нас такие унизительно глупые люди отвечают за важные направления, типа уничтожения людей на чужих территориях. Жалко, что мы уничтожаем не террористов, а кого-то странного, неочевидного. Жалко, что делаем это так, чтобы все заметили. Жалко, что оправдываемся так, что лучше доказательства и не придумаешь. Жалко, что мы жалкие и при этом пытаемся выглядеть мощными, что выглядит это все еще более жалко. Только и остается, что кошмарить бывшие республики СССР, надувая щеки.
Однако есть предположение, что недотепами предполагаемых агентов ГРУ выставили намеренно. Иван Преображенский.
Главная цель, мне кажется, доказать, что такие серьезные организации, как российские спецслужбы, просто не могут подобным образом опростоволоситься. С этой точки зрения предложенные нам образы Петрова и Баширова практически идеальны. Во время интервью они ведут себя как настоящие недотепы, недалекие, трусоватые и бестолковые.
Татьяна Становая.
Поставлена была цель – формирование образа, который кардинально расходится с представлениями об условном Джеймсе Бонде. Элементы образа – туристы, доказательства – демонстрация знания о достопримечательностях в Солсбери. Жертвы – демонстрация подавленности, угнетенности, растерянности. Психологическая слабость – товарищи представлены как психологически уязвимые люди со слабым самообладанием. Демонстрация сигналов – потеют, сильно нервничают. Отсюда и трюк с включением кондиционера и реплика Симонян на эту тему в Телеграме, чтоб точно заметили. Бизнесмены. История про БАДы и фитнес должна была подчеркивать не самый высокий интеллектуальный уровень. Плюс к этому манера разговора со стороны Симонян – пренебрежительно уничижительная, ироничная. Это должно подчеркивать в некоторой степени лоховатость товарищей. Какие же они шпионы, скажет простой обыватель. Акцент на травле со стороны российских СМИ. Это призвано перечеркнуть уверенность, что были бы агентами, наши бы не трогали. Теперь российским гражданам расскажут, что россиян подставили, новичок им в номер подбросили.
Вопрос, для чего российским властям потребовалась эта постановка, остается открытым. Действительно ли они рассчитывали убедить британцев, либо же это продукт исключительно для внутреннего потребления? Возможно, если бы речь шла только о пропаганде для российского рынка, Петро с Башировым не пришли бы именно на Russia Today, единственный российский канал, который массово вещает на иностранную аудиторию. С другой стороны, то, как было разыграно это интервью, поразило и британцев. Альфред Кох.
Задача именно и состояла в том, чтобы было плохо и неубедительно, чтобы сразу видно было – вранье. Смысл очень даже понятно зачем. Утритесь со своими доказательствами, ничего вы нам не сделаете, травили, травим и будем травить. И вся ваша хваленая демократия для импотентов. Тьфу на тебя, Great Blin Britain.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. представители поколений Y и Z, и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.